Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера, Челмакин Олег Васильевич, с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер, второй позвоночник. Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, Святое Белогорье. Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателем скидка. Радио «Радонеж» также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 «Радио «Радонеж». Вам предлагают приемники для прослушивания «Радио «Радонеж» в хорошем качестве, газета «Радонеж» на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания «Радио «Радонеж» в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Телефон нашего прямого эфира не поменялся. 8-495-959-59-39. Пожалуйста, звоните. Всегда рад вашим звонкам. Ну что же, третье воскресенье после Пасхи, считая само пасхальное воскресенье, посвящено прославлению воскресения Христова, то есть мы продолжаем славить воскресшего Христа, продолжается попразднество Пасхи, которое длится ни много ни мало 40 дней. И вот завтра, в неделю третью по Пасхе, поминаются те, которые помимо апостолов были свидетелями события воскресения Христова после самого факта воскресения. Это святые жены мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим. Интересная история случилась с этим праздником. Изначально в Иерусалимском древнем, еще доиконоборческом уставе, была память в это воскресенье Иосифа Аримафейского и Никодима, а жены мироносицы праздновались отдельно, в другой день. А потом память их была совмещена. Вначале праздник назывался так: Иосифа Аримафейского и Никодима и жен мироносец, а потом жены мироносицы вышли на первый план. И сегодня мы имеем неделю жен мироносец, которая, впрочем, наиболее точно называется так: неделя жен мироносец и Никодима, да, или там по другим вариантам, Иосифа Аримафейского. А у нас как-то уже так сложилось, мы говорим «неделя жен мироносец». Хотя в эту неделю упоминаются не только женщины, а вот как минимум двое мужчин. Это Иосиф Аримафейский и Никодим, которые помазали тело Христово благовониями после его смерти. Если посмотреть на богослужение этого дня, то мы не увидим, чтобы прямо все тексты были посвящены, опять же, женам мироносицам. Нет, только часть. Некая часть. Вот, например, в праздничном каноне большая часть тропарей посвящена распятию, воскресению Христовым, а жены мироносицы святые Иосиф и Никодим прославляются в последних двух тропарях каждого канона, в одном или в двух. Так что, на всякий случай, это никакой не 8 марта, как некоторые считают, православное 8 марта, да, неделя жен мироносиц. Нет, просто истина воскресения Христова как бы подчеркивается воспоминанием о ближайших свидетелях этого торжества. В данном случае это мироносицы и двое мужчин, Иосиф Аримафейский и Никодим, ученики Христовы. Впрочем, принятый в наше время обычай хвалить в этот день женскую веру, верующих женщин, прекрасный. Думаю, Иосиф с Никодимом не обидятся, если они немножко в тени останутся в этот день. Как правило, они в тени и остаются. Ну, ничего, им там со Христом и так хорошо. А наших женщин поздравлять и хвалить и можно, и нужно. Поэтому мы с удовольствием это сегодня и будем делать. Вообще, мужчина сотворен вне Эдемского сада, как мы помним. А женщина – райское создание. Она появляется в раю. Мужчина создан из внешнего, из праха земного, а женщина создана из внутреннего, из ребра мужчины. Слово «цела» еврейское может переводиться не только как «ребро», а как «часть». Вот некая внутреннейшая часть. А мужчина – это женщина. Женщине от Бога дана мощная религиозная интуиция. Потому в храмах женщин больше, чем мужчин. Правда, в последнее время, как мне кажется, наметилась очень хорошая, благоприятная тенденция. Мужчин действительно становится больше. Мы еще сегодня об этом поговорим. Но все-таки процент мужчин по сравнению с процентом женщин в храме проигрывает. Да, и нам над этим нужно работать. Вера женщин зачастую сильнее мужской, потому что она не требует доказательств и подтверждения. Она такая простая, природная, естественная, цельная, интуитивная. В большинстве случаев женщина не нуждается в каких-либо рациональных доказательствах бытия Божьего. Она и так знает, что Бог есть. Она и так в Него верует, просто по-разному относится к Нему в этой жизни, в разные периоды своей жизни. Но в целом, лично я так воспринимаю, что любая женщина, она уже верующая. В каких бы там взглядах она ни была, в глубине души она верующая. Конечно, может быть, я сейчас какие-то воспроизвожу клише. Разные люди-то бывают, понятно. И даже этот, может быть, штамп, что женщине не нужны рациональные объяснения, он тоже не ко всем подходит. Например, у меня вот в ПСТГУ, где я учусь, наверное, половина, может, даже большая часть преподавателей – это женщины. То есть они владеют языками библейскими, да, потрясающе знают священное писание, каноны церкви, историю церкви и преподают нам, мужчинам. Ну, это нормально, сейчас вот такое время. Правда, апостол Павел говорил, учить жене не позволяя, но в другом контексте говорил, что жена не должна становиться главой мужа именно в этом контексте. А так, женщина-педагог, женщина-преподаватель, женщина-миссионер, проповедник. Это прекрасно. И это есть. Если рассуждать о вот, неделе жен мироносец, об этом сюжете. Да, кстати, там сюжет довольно запутанный. Было несколько групп мироносец, и в разных Евангелиях они обозначаются по-разному. Разные имена называются. И довольно трудно понять хронологию этого движения. То есть, какая группа вышла раньше ко гробу, какая позже, сколько их было, кто были участниками той или иной группы. Вот у святителя Феофана Затворника есть подробный разбор этой темы. Он предлагает свое видение, как это могло происходить. А у митрополита Вениамина Федченкова я читал некую полемику со святителем Феофаном Затворником по этому вопросу. Он разбирает мнение святителя и предлагает свой вариант, как все-таки вот эти группы мироносец могли передвигаться. Там еще ведь есть информация из предания, из писания. Да? Из писания мы получаем определенный ряд имен, а предание дополняет его. Вот кто были эти жены мироносицы? Например, предание дополняет этот ряд именами Марии и Марфы, да, известных из Евангелия. И говорит, например, о том, что первой все-таки явился Господь Иисус Христос Божьей Матери, а не Марии Магдалине, как это сказано в Писании. В общем, перед нами некая невыясненная до сих пор нами тайна, как это все-таки происходило. Но самое главное для нас что? Вот это движение души мироносец. Они идут ночью на могилу, представьте себе, пугливые женщины, немощные, без мужчин, и идут к мертвецу, ну, то есть, казалось бы, что уже, да, что уже. Но вот они движимы такой любовью к учителю, что пытаются отдать ему, ну, хотя бы эту последнюю честь, да, довершить то помазание, которое было начато, но не успели его закончить как надо, поскольку уже приближалась суббота, и работать нельзя было. И вот они идут, знают, что не могут отвалить камень от гроба, но идут. Ну, такая любовь к Богу, да. Алогичное, вышеестественное. Они заведомо знают, что идут на невозможное предприятие. И в этом-то и ценность. В этом такое, знаете, благое безумие веры, упование на Бога. Вот я понимаю, что у меня нет сил это сделать, но я пойду, как-нибудь начну, а там Бог поможет. И так же оно и в жизни получается. Вот те, у кого такая логика есть, и делают в итоге большие дела веры. Когда человек потихоньку, смиренно начинает какой-то труд, и он превращается в ежедневный, даже в хорошем смысле этого слова, рутинный, со временем этот труд даст большие плоды. Если человек по гордости сразу хочет наворотить гор, но он наворотит, ну, непонятно чего. А если он потихонечку, полигонечку начинает что-то делать, но ежедневно, регулярно, с постоянством, то рано или поздно будут плоды. Ведь и мы так, например, вспомните каждый из нас, когда мы впервые взяли в руки Священное Писание. Страшно ж было, такая большая книга, ничего не понятно. Совсем другая культура, другой менталитет, другая логика, другой слог. Сколько ж надо потратить времени и энергии, чтобы это все изучить? Господи помилуй. Ну ничего, годы проходят, и потихонечку человек разбирается. Я помню, у меня был какой-то священный ужас, когда я услышал, как символ веры поют наизусть. Думаю, это как, выучить такой сложный текст на церковнославянском? В том ничего. Каждый из нас уже символ веры давно знает. Господь помогает. Если человек начинает с малого, Господь помогает. Вот на клиросе мне приходилось стоять много лет. Видел прям чудеса, когда приходит безголосый человек, но очень хочет служить Богу пением. Поначалу читает, а потом пытаются из него вытянуть какой-то голос. Первый, второй. Вначале он в унисон поет, потом пытается как-то разнообразить свое пение. И просто Господь вытягивает такие голоса прекрасные. Потом смотришь, человек уже стоит, поет, как будто всю жизнь на клиросе, как будто он там родился. Вот так. Те, у которых вот такая логика есть, смиренная, те и добиваются какого-то успеха. Бог помогает. Кстати, мироносицам было неизвестно, что гроб стерегли воины. Если бы они еще это знали, то они бы все равно, конечно, пошли. Но это еще более усложняло проблему. То есть мало того, что камень огромный. Может быть, кто-то из вас был на Востоке и видел вот эти камни в древних гробницах. Ну, они есть не только, допустим, там на территории Палестины, в Турции их можно увидеть, в Каппадокии, например, в Грузии, в древнем городе, как он, Плесцихи, по-моему, называется. Там совершенно неподъемные, огромные камни, круглые, ну, которые сдвинуть можно только особым приспособлением или с помощью нескольких мужчин сильных. Да, вот чтобы женщины сдвинули такую громаду каменную, это совершенно невозможно. Они знают об этом и идут. И про воинов они даже не знают, но Бог решает и эту проблему. Главное, что они пошли. Вот. И мироносицы узнали о том, что там были воины, гораздо позже, уже задним числом. Но Бог уже решил эту проблему. Вот так и в нашей жизни. Проходят годы после каких-то событий, и ты узнаешь, понимаешь, что, оказывается, вот в такой-то момент жизни Бог тебя избавил от большой беды, а ты и не знал. Ты себе шел, как жены мироносицы, шли себе, да, и раз, гроб открыт, ну, прекрасно. А там сколько всего произошло, сколько всего Бог сделал, чтобы гроб тот был открыт, и там никого не было. Вот так и мы идем и проходим эти открытые гробы в нашей жизни. И не знаем, сколько Бог всего сделал, чтобы этот гроб открылся. Да. И Господь смиренен, Он не трубит о своем добре. Также и человек должен уподобляться Богу, смиренно делать свое дело. А Бог сделает свое дело, если ты делаешь свое дело смиренно. Смирение плюс смирение. Вот и спасение. Да, так что что-то мы узнаем впоследствии, что-то вообще не узнаем, нам откроется потом в будущей жизни, сколько Бог для нас сделал. Но главное – вера в то, что Господь ведет и хранит. В общем, мы надежно укутаны Божьим добром, хотя не всегда это понимаем. И вот мироносицы нам показывают, что вера нужна, смирение и решимость. А все остальное Бог сделает. Сегодня подслушал на всеночный вот такой фрагмент из песнопения. «Естество немощное, мужество победи, яко намерение милостивное, Богу угоди». В русском переводе «мужество победило немощь естества», это про мироносец сказано, «ибо нрав сострадательный угоден Богу». Я не знаю, правильно ли я понял это песнопение, но мне кажется, смысл такой. От мироносец нрав сострадательный, вот они это приносят Богу, свое вышеестественное какое-то сострадание к уже умершему человеку, их учителю. А от Бога укрепление их мужества, которое побеждает немощь естества. Они принесли свое это милосердие, а Бог их укрепил так, что они стали святыми мироносицами, которые показали действительно чудо мужества в то время, когда все остальные ученики были в трепете и ужасе. Здоровые мужики, бесстрашные рыбаки, между прочим. Это вообще такая профессия для людей сильных, в том числе сильных духом. Но вот женщины оставили их позади, вот этих мужчин. Да, прекрасная, прекрасная история евангельская. Так что крепости веры вам, дорогие сестры. Это ведь самое главное, что было у мироносец. А все остальное будет по вере, вот как у них. Мудрости и терпения вам. Пусть ваши семейные труды, церковные труды приносят вам радость. Пусть она пробивается сквозь такие неминуемые наши усталости, слезы нашего бытия. Пасхи вам душевной, непрекращающейся, и торжества веры, надежды и любви. Вообще, Бог наградил женщину, как мы уже сказали, великими дарами. Это прежде всего вера, такая вера, ну, безусловная, какой-то дар веры, не нуждающийся в испытании. Это тоже дар. Иногда мужчина может пробиваться к такой вере через большие испытания и какие-то многие решения. А женщине чаще всего, опять же, да, может быть, я сейчас какие-то схемы излагаю, но чаще всего это дается как-то даром. Вот она верует и все. И этот дар сочетается в женщине с другими дарами. Это возможность рожать и воспитывать детей, красота, нежность. Что там еще? Уникальная, огромная сила воздействия. Женский ум. ну и способность украшать этот мир. Пусть эти таланты действуют у вас по предназначению и всегда сочетаются, смешиваются с верою, поскольку, как у апостола Павла сказано, все, что не по вере, грех, да, или угодить Богу без веры невозможно. Вот когда та или иная человеческая добродетель или дар Божий смешиваются, растворяются с верою, тогда начинается красота духовная. Вообще женщины исполняют в наших храмах, как правило, хозяйственные такие послушания, и у кого-то может родиться какое-то небрежение, ну, дескать, что там, ставите подсвечника или пол мыть. На самом деле, для всех тех, кто соприкасался когда-то с такой храмовой работой, понятно, что эти занятия требуют огромного терпения, огромной любви к ближнему. Даже вот стоять на священном столике, отвечать на эти бесконечные вопросы, далеко не всегда умные и далеко не всегда доброжелательные. Это нужно большое терпение, ум, смекалка и просто благодать Духа Святого, чтобы это все правильно сделать, не уйти, никого не обругать, не бросить, не психануть, не упрекать там никого. Почему я работаю, этот не работает, почему там мне денег не дают, этому дают. Все это вылазит из человека, вот когда он в церковь попадает и начинает что-то на приходе делать. Месяц, второй, третий и начнется. Если не растворяется это все верою, смирением, любовью и благодатью Божьей. Помните, когда возник такой вопрос, а кто будет заниматься хозяйственным служением в церкви? Это описано в 6 главе книги Деяний, когда возникла неразбериха с эллинистами, их вдовами. Да, кому-то показалось, что им там меньше гречки дают, в общем, меньше распределяют им потребности. И начинается первый такой большой в истории церкви конфликт, который приводит к тому, что апостолы ставят мужей изведанных, испытанных, исполненных Духа Святого и мудрости. Это были первые диаконы. Вот как видите, диаконское служение изначально это не украшение богослужения, не паки и паки, а хозяйственная служба. С людьми работать, с их нуждами. Это всегда тяжело, поскольку человек это вообще проблема. С любым человеком непросто работать, договариваться, общаться. А тут еще люди нуждающиеся, раздраженные, в общем, люди с измененным сознанием, как сегодня бы сказали. И вот с ними работать, ох, сколько любви нужно. Поэтому про диаконов этих сказано. Исполненные Духа Святого и мудрости. Среди них был Стефан, как мы помним, архидиакон-первомученик. Вот, также и эта работа вся приходская, хозяйственная, которая теперь на плечах женщин наших прекрасных лежит, она требует Духа Святого и мудрости. Так что желаю вам вот и именно этого, потому что все эти наши труды в церкви, они ведь, как вы понимаете, они ведь не ради преуспеяния церкви. Церковь и без нас прекрасно обойдется. Они в некотором смысле даже, ну, не для Бога, поскольку и Бог не нуждается в деяниях рук человеческих. Они для нас. В том смысле, что они воспитывают нас самих, учат нас добродетелям христианским, учат смиряться, терпеть, прощать, свои недостатки замечать. Это некая школа, школа любви. Вот как семья – это школа любви, монастырь – это школа любви. И приходское служение, вообще приход, община – это тоже школа любви. Недаром сегодня все чаще и очень правильно говорят о необходимости налаживания приходской общинной жизни. Потому что это школа любви. Без этого вот такое индивидуальное христианство пришел-ушел, оно как бы ущербное. У нас есть вопрос. Да? Давайте послушаем дозвонившись. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Да?
Да, говорите, вы в эфире.
Христос воскресе. Воистину воскресе.
Да, говорите, вы в эфире.
Да, Сергей Николаевич.
Да, да, говорите.
Да, Сергей Николаевич.
Ну, да, тут просто вот на будущее для всех, когда мы звоним на эфир, нужно звук убирать в приемнике, да, вот услышали, что вы появились, и звук убрать, потому что происходит такое наложение. Надеемся, что перезвонит еще наша сестра еще разочек и при дозвоне выключит приемник. Так, поздравил вроде бы женщин наших прекрасных. Да, теперь знаете, какую тему хотел бы затронуть? Мы уже сказали, что большая часть прихожан сегодня в наших храмах – это женщины. В последнее время количество мужчин как будто бы немножко увеличилось. Вообще, статистика пасхальной ночи последняя говорит о том, что как никогда было много людей. Во всех приходах, не только московских, особенно много молодежи отмечают. В нашем храме, в котором я алтарничаю, было около 2000 человек, преимущественно молодежи, причастников более 1000. На улицу прям выходили причащать, столько было людей. Вот, это радует, но, конечно, все равно нас мало, да, и над количеством прихожан нужно работать, особенно над количеством мужчин. Тоже об этом давно уже говорят, отец Андрей Ткачев любит эту тему. Где мужчины, почему их мало в храмах? Есть звоночек, да, дозвонились, прекрасно. Здравствуйте.
Ага, вот. Это я вот перезвонила, да.
Прекрасно, очень рада.
Да, Татьяна.
Приятно, Христос воскрес.
Вот о главной женщине Библии, Марии, да, Покровительнице.
Угу.
Вот, я уже спрашивала, и вот как бы вопрос остается. Значит, вот есть же брак Агнца, и когда будет церковь восхищена, и будет вот этот брак Агнца, да?
Ну, так? Да, да.
Эти понятия вот библейские, что... Ну, это как бы невеста Агнца, церковь она, да?
Угу.
И, ну, наверное, еще кто будет страдать со Христом на земле, тот будет царствовать с ним в небесном царстве. Вот такие моменты.
Угу.
То есть это вот и невеста, и, наверное, будущая царица, если будет царствовать церковь со Христом, да, которая устояла, которая вот, да?
Угу.
Чистая голубица, все вот эти понятия, да, библейские о церкви, и как о невесте Христа. Ну и вот и я спрашивала, что вот сейчас называется Царица Небесная, а Мария Богородица. И откуда эти вот библейские посылы, откуда корни идут такого? Mm-hmm. И мне, значит, протоиерей Сергей Генченков объяснял, вот тоже в прямом эфире, ну не мне, всем, да, объяснял, что это. А 44-й псалом,
да,
где царица там фигурирует, и что там двойное толкование есть. Или да, это церковь, или это Богородица.
Да, верно.
Но получается, как бы принято больше второе толкование, что это Богородица, и она сейчас Царица Небесная, Владычица, ее покров там над Россией, да, вот, то ли это...
Угу. Ну, я понял, ну, вопрос, да, да.
Да, вот, угу. Так что вот как это все,
да, спасибо,
да?
Угу. Да, да, спасибо, я понял. Интересный вопрос. Да, на самом деле вот это мариологическое толкование, которое касается Пресвятой Богородицы, и экклезиологическое, назовем его так, когда подобные места толкуются как слова о церкви, они равно встречаются у святых отцов и в том, и в другом аспекте. Царицей Небесной мы называем, конечно, все-таки не церковь, поскольку церковь не царица. Одно дело, что она называется невестой Агнца, и другое дело Царица Небесная. Царица Небесная – это Пресвятая Богородица, поскольку она родила Царя Небесного, царство которого не от мира сего, да, Господа Иисуса Христа. Вот поэтому мы ее называем так в гимнографии. Да, это же из гимнографии. Просто прекрасный такой оборот. Царица Небесная, Пресвятая Богородица. Вот. А то, что церковь – невеста Агнца, и народ Божий, Новый Израиль, церковные люди, христиане в целом находится в отношениях со Христом, вот как бы брачных, да, вот душа наша, она в отношениях с Богом как бы брачных. Вот такой мотив часто в Священном Писании Ветхого и Нового Завета нам предлагается. Это немножко другая тема. Да, если взять 44-й Псалом, ну, действительно, здесь вот, вот я открыл. Да, вот с 10-го, с 11-го стиха. «Слыши, Чери, смотри, преклони ухо твое, и забудет народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, ты поклонись ему». Здесь можно равно отнести к Пресвятой Богородице и к Церкви. Но это не значит, что Церковь – это Царица Небесная. Да, просто тут не надо путать одно с другим. Да, вся слава Чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Тут о сокровенной духовной красоте Богоматери и о сокровенной духовной красоте Церкви, которую мир не видит. Постигается она духовным взором, сердечными очами. В испещренной одежде ведется она к царю. Испещренная одежда церкви – это мученическая кровь церковных людей. Испещренная одежда Богоматери – это ее страдания при кресте Господнем. Ну, то есть тут такие параллельные смыслы. Вот. И одно с другим дружит прекрасно. Надеюсь, мы ответили на вопрос, да, то есть тут я тут не вижу, так сказать, столкновения смыслов, противоречий не вижу. Одно с другим прекрасно дружит. Как, например, в Апокалипсисе, да, вот еще одно место вспомнил, аналогичное. Откровение, вот этот рассказ о том, как жена убегает в пустыню. Это у нас глава 12. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из 12 звезд. Вот есть такая даже икона Пресвятой Богородицы, где это все изображено. Вот мариологическое толкование, так называемое, оно говорит о том, что это образ Пресвятой Богородицы. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения, и родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Ну тут не нуждается просто в комментариях, да, очевиднейшая евангельская история. С другой стороны, есть толкование у святых отцов, что это образ церкви. Образ церкви, что церковь ведь тоже рождает Христа в наших душах. И, в принципе, Христос, он рождается, условно говоря, в ветхозаветной церкви. Ну, то есть, это сообщество во имя Божье, которое содержит богооткровенную религию в лучших ее представителях. Вот эти все смыслы, они пересекаются очень чудным, красивым образом. Да. И в наших сердцах церковь как бы рождает Христа, как апостол Павел говорит, «Я в муках рождения доселе, доколе не отобразится в вас Христос. Много у вас наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе благовествованием». Вот этот момент духовного рождения нашего и рождения Христа в нас, он тоже в Священном Писании, святоотеческих творениях обсуждается. Вот. Это глубина и многогранность Слова Божьего. Здесь и так можно. Мы вот когда разбирали с прихожанами Апокалипсис, я иногда находил по 15-16 толкований святых отцов на одно и то же место. И иногда были вопросы, а как правильно? И так правильно. Все 15 вариантов правильные. Потому что Слово Божие как алмаз граненый, который рассматриваешь с разных сторон, и он как-то прекрасно сияет с каждой своей грани. Вот. И эту полноту, разнообразие смысла Священного Писания нужно принимать. Наш век, выхолощенный, рациональный, ищет правильного ответа. А как правильно? А здесь не та логика. Здесь красота и глубина. И Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, которое живо и действенно, говорит апостол Павел. А действие Слова Божие, оно разнообразное. Да, Слово Божие, оно, вот как в книге Исаии говорится, что оно не возвращается ко мне, пока не исполнит того, что я ему повелеваю. То есть оно делает свою работу. а действенность его многогранна. Итак, возвращаемся к нашей теме. Мы похвалили жен мироносец, и теперь я бы хотел поговорить о главной земной радости женщины. Это мужчина. Ну, какая женщина счастлива без мужчины? Ну, без мужчины плохо как-то женщине. Так Бог устроил. Нехорошо быть человеку одному. К мужу твоему влечение твое, и он тобой обладать будет. Вот. И часто сестры наши скорбят по поводу того, что их мужчины не ходят в храм, не исповедуют равно с ними православную веру и не разделяют их духовных чаяний и молитв. Женщина в воскресенье поднимается, идет в храм, мужчина спит. Она возвращается, он еще ее и укоряет, да, ну или как минимум не понимает, чем она там занимается. И это, конечно, приносит скорбь верующему сердцу женщины, поскольку женщина, она для своего мужчины, там, для своих детей, для своих родных и близких хочет главной радостью поделиться, да, своей жизни. И хочет, чтобы они эту радость имели, это радость веры. Вот как быть, почему мужчина как-то сложнее в храм приходит? По факту, почему мужчин меньше? Причин много. Объективных, субъективных, социальных, экономических, психологических, исторических. Это тема большого очень разговора. Я бы хотел только некоторые, как мне кажется, лежащие на поверхности причины обсудить и подумать, что мы с этим можем сделать. Первое. Мне кажется, что для мужчины, современного приходящего в церковь, возникает некий конфликт системы ценностей. А именно, мужчина воспринимает мир как поле битвы, где он должен проявлять себя как некий завоеватель, воин, покорять, завоевывать. Вот сейчас сколько таких благородных порывов привели наших мужчин на войну. Вот у нас настоятель рассказывал, пришел прихожанин, один прекрасный, красивый, высокий, здоровый парень молодой, у которого там есть какие-то отсрочки, то есть его не призывают прямо в армию сейчас. И он говорит, я иду. Настоятель спрашивает, вот скажи, зачем тебе это нужно, почему ты принял такое решение? Он говорит, не могу джинсами торговать, надоело, хочется настоящей жизни, хочется чего-то подлинного. И он пошел туда, и там вот он это подлинное служение для себя обрел, за ближних своих встать. Вот мужчина в лучшем, конечно, проявлении своем, не все так, как этот человек могут, но в лучшем своем проявлении он воспринимает мир как поле реализации своей мужской. И вот когда он приходит в храм, к чему я веду, и слышит проповедь смирения, скромности, самоукорения, без объяснения, как это приложить к жизни правильно, он чувствует, что это как-то противоречит образу сильного мужчины, который идет к успеху. Ведь современный человек воспитан так, что он хочет достигать успеха. И на самом деле вот эти вещи, смирение, самоукорение, это великая сила. Просто все эти понятия нужно правильно объяснить и явить. А мало где это объясняют и являют. Это самый что ни на есть опыт мужской духовной жизни. Да? Тот путь, который некто уже, допустим, прошел, и он вот являет его, допустим, не знаю, вот какой-нибудь условный, как же эти наши братья-борцы, Емельяненки, да, вот там старший, по-моему, Емельяненко, православный верующий человек. Вот когда Емельяненко приезжает, допустим, ну, побеседовать с какой-то аудиторией мужской, то там очень все на своих местах. Перед нами явно сильный духом человек, сильный физически. Человек, который многого добился, знает цену пота, труда. Вот. И он склонил свою голову перед Христом, и он этот опыт смирения перед Богом, смирение сильного человека, успешного человека перед Богом может явить. Вот каких-то таких историй нам не хватает. Тут ведь знаете еще в чем дело, что за вот эти вот годы, ну, откатимся немножко исторически подальше, да, возьмем конец первой, начало второй половины 20 века, это время наших бабушек, дедушек, мужчин поубивало на войне, в храмы хождение не приветствовалось, и в храм ходили в основном женщины, ну так исторически складывалось. Вот, и ходили поминать своих погибших мужей, ну или вот просто в храм ходили в основном женщины. Посмотришь фотографии тех лет, допустим, вокруг святителя Луки Крымского, других наших известных епископов, стоят в основном вот эти белые платочки, которые спасли церковь. И проповедь наша за последние вот 70, да, там сколько лет, сам подход духовнический, пастырский, церковный, сама вот работа священника с прихожанами, она в основном и ориентировалась на женскую психологию. И, ну, произнесу такое слово, прошу прощения, может, оно некрасивое, сам пастырский стиль общения и проповеди был такой немножко обабленный. По простой причине, что в основном работать приходилось пастырем с женщинами. То есть это нормальная ситуация. И сейчас, когда мужчины потихоньку начинают приходить в храм, приходить к вере, то нужна перестройка вот этого пастырского стиля и вообще приходского уклада в какой-то части, чтобы мужчина, пришедший в храм, остался в нем. Что да, есть серьезные духовные паттерны, скажем так, это призыв Бога к нему, да, тот призыв, который ощущает человек в себе, это, ну, такие неосязаемые, невербальные вещи, какой-то внутренний опыт сердца, который человек, ну, вот, приносит к Богу, тянет человека к Богу. Да, есть эти все вещи, которые, на которые не влияет ничего внешнее. Человек иногда вопреки всему приходит к Богу. Вопреки окружению, воспитанию и так далее. Это все есть. Но все-таки эти внешности, условности, порой имеют огромное влияние. Ну, грубо говоря, пришел человек в храм, ему священница нагрубила, и, допустим, он придет еще потом, но через лет 5. Вот сейчас уже не придет. То есть уже есть некоторые проблемы. Я вот о том говорю, что когда мужчина приходит в храм, нужно учитывать его психологию, его потребности, его ожидания, его, скажем так, амбиции какие-то, и с ним работать соответственно. У нас порой этого не хватает, я даже сейчас не про пастыря говорю, а в целом про наш вот такой уклад. Вот мужчина, когда приходит в храм, он попадает в основном в женский коллектив, например. Большинство женщин, и ему не очень понятно, чем там заняться, кроме как поставить свечку и пойти домой. Мужики за город на рыбалку поехали, он тут, жена вот его притащила. И мужчине неинтересно, ему не с кем общаться. Если попадется мужик в храме такой-то елейный, странный. Вот где у нас эти мужские бойцовские клубы православные? Это я, конечно, утрирую, но какая-то такая это клубная мужская солидарность, какие-то общие занятия. Это вот очень здорово. Например, вот у нас прихожане после службы иногда собираются и едут в футбол играть. Казалось бы, ну, такое себе мирское занятие, что там. Но это сближает, объединяет. Есть даже люди, которые службу проспали, а на футбол приехали. Но этот футбол, он их держит, понимаете, хоть как-то в церкви. Без этого футбола они бы вообще, может, выпали. Вот. Еще что, мужчина, он так устроен, что он надеется на себя. Это я не про гордыню какую-то говорю, а в такой Ну, а про вложенный в мужчину Богом посыл. Мужчина сильное создание, да, и он привык решать свои проблемы сам. Это драгоценное жизненное знание, опыт, когда человек понимает, что ну, ни на кого особо надеяться не приходится. Есть проблема, решай ее. Это такой мужской посыл, очень правильный. И вот эта мужская надежда на себя, она порой мешает человеку уверовать. Я помню, мне один человек говорил, я всю жизнь решал свои проблемы сам, чем мне может помочь Бог? То со временем, там, с болячками, с проблемами приходит это драгоценное знание, что не все ты можешь, дружок, не все ты можешь. Но поначалу, особенно в молодом возрасте, это трудно с верой соединить. И тут тоже нужны примеры, разговор, объяснение. Да, вот женщины чаще ходят в храм, в том числе, поскольку беспокоятся о детях и мужьях. А мужчина, который вообще, в принципе, меньше волнуется, он привык, если появляется проблема, решать ее сам. Вот женщина к Богу идет, а мужик говорит, так, что я должен сделать? Это правильно, это хорошо. Но вот бы мужчина подходил к этому после молитвы, помолившись, задавал бы себе вопрос, вот этот, так, а что я же могу сам сделать? И нам не хватает этого на уровне такого, что ли, передачи этого опыта, на уровне передачи традиций. У нас же это все было ломано-переломано нашим советским прошлым. Вот. И эти новые для мужчины смыслы нужно объяснять, внушать, воспитывать, прививать. Это непросто. Одно дело человек традиционного христианского общества с традиционным христианским укладом, а другое дело человек постмодерна. Он вообще ничего об этом не знает. Да, о практике христианской жизни, о помощи Божьей, о промысле Божьем, как это все бывает. В это еще надо поверить, и это надо, как псалмопевец говорит, вкусите и видите, как благ Господь. Этого, к этому опыту нужно приобщиться. Женщине по природе, женщины по природе, я сейчас не о всех говорю, но в целом, по природе робкие, даже иногда трусливые. В Боге они видят защитника. А мужчина сам себе защитник. Да, ему стыдно чего-то бояться и признавать над собой высшую силу, которой нужно поклониться. Я помню, как мне один старший родственник сказал, где это видано, чтобы мужики эти все молебны совершали. Это ну, странная мысль, как будто Суворов или Александр Невский – это не мужики. Да, но вот есть такая психология, что мужик, давай делай, что там, молебны разводить. И важно, даже, может, из исторических примеров как-то показать, опять же, явить, что это не так. Что сила, она в Боге. И по-настоящему сильный, мудрый человек, он склоняется перед Богом. И Бог в нем действует своей силой. Потому что Бог сильнее. Вот этот мотив силы, он очень многих людей сегодня к исламу приводит. Есть такое позиционирование ислама как сильная религия, христианство якобы религия слабых. Совсем нет. У нас же великие примеры бесстрашных воинов православных. И мы же говорим прежде всего о силе духовной, которая от Бога дается, смирившейся перед ним душе. Вот это важная перестройка смыслов и объяснение этих моделей, что ли, да. Это очень важная задача нашей катехизации, в том числе приходской, нашей миссии. Потому что зазвать человека в храм можно, но вот останется ли он там, вопрос. Может быть, он не сразу почувствует Бога, вот прям почувствует. Может быть, он не сразу сердцем возрадуется о Христе. Может, это потом придет. А сейчас еще мешают какие-то страсти, амбиции, убеждения. И наше дело, как людей церкви, и в том числе тех, которые специально этим занимаются, катехизаторов, миссионеров, преподавателей церковных, постепенно этот гранит ложных убеждений разбивать. Да, для этого нужно вести работу в правильном направлении. Иногда я еще сталкивался с таким, что молодой мужчина, придя в церковь, говорит, ну как-то говорит, у вас пожилые все, мне скучно. На самом деле сейчас все больше и больше людей молодых и среднего возраста появляются. Но да, может быть такое, что мужчина пришел, и вот дедушки и бабушки там стоят. Но тут ведь надо понять, что это важный миссионерский фактор. Я помню, что когда я начинал воцерковляться, тоже, да, обратил внимание, в храмах в основном пожилые люди, но как-то я додумался до того, может, Бог помог, открыл, что если люди, прожив жизнь, пришли в храм, то значит в храме нужно оказаться как можно быстрее. Чем ты умнее, тем быстрее ты в храме окажешься. Если итогом жизни вот этих всех людей, которые в храме сейчас стоят, стала молитва и храм Божий, если они в итоге к этому пришли, многое пережив, то зачем ждать, пока ты переживешь, поймешь, наломаешь дров? Надо сейчас идти. Простая, но, по-моему, такая рабочая мысль. В этом тоже нужно говорить. Да. А вообще, говорят, по статистике мужчины живут мало, редко доживают до старости. Поэтому в храмах, то, что в храмах всегда будут пожилые женщины, это нормально. Они приходят помолиться за своих мужей, там, либо больных, либо умерших. Это тоже, ну, некая правда жизни. Что еще? Мужчины заняты работой. Самое частое объяснение, что в храм не ходишь? Да некогда. Работа. Это действительно так. Работа сегодня отнимает много времени и энергии. Раньше был уклад, если говорить о... Особенно деревня, да, деревенский уклад. Вот мне еще родители рассказывали. В субботу вечером вся работа заканчивается. В воскресенье до вечера. Ну, суббота вечер и до воскресенья вечера никто ничего не делает. Ну и как деревенский цикл. Весной, летом работаем, осенью там до заморозков. А потом зима, такой длительный период. Ну, условно говоря, отдых. В деревне всегда работа найдется, но есть разные интенсивности. То есть был определенный уклад и ритмика жизни. Сейчас-то все сбилось, нарушено. Большая часть людей в городах живет. И мы заняты вот этой, вот этими работами. Как правило, у человека современного по несколько работ, поскольку можно работать онлайн дома. Это отнимает много времени и энергии, и нет сил... И времени ни на молитву, ни на то, чтобы встать в воскресенье в храм. Жалуются многие, и я их понимаю. Да, если какой-то законный выходной появляется, то отдых с семьей – это тоже нужно. И в этот график трудно вместить всеночную с литургией. Тем более, если с детства не приучили к этому. А ведь не приучили. И самого себя воспитать трудно. Поэтому я, знаете, больше озвучиваю, наверное, какие-то... такие проблемы, чем даю ответы. Возможно, наше время подразумевает чуть другие модели церковности. Не все могут пойти в воскресенье в храм. И счастлив человек, который живет, ну, именно в этом отношении счастлив, что он живет в большом городе, где много храмов и служба служится каждый день. Выдался выходной в среду, допустим, пошел в храм. А если нет такого храма рядом? Ну, вот эпоха наша, она вызывает к жизни, мне кажется, вот такую проблематику, которую нужно учитывать. Тут еще проблема в разрушении института семьи. Раньше на богослужение ходили купно все. Муж с женой, дедушка с бабушкой, детишки. То есть все взяли и пошли в храм. А сейчас-то культура ушла, ходят по отдельности. Там муж пошел, жена спит. Или жена пошла, муж спит. Или там муж с женой пошли, дети спят. Или дети пошли, а папа с мамой не хотят. Нет этой благословенной кучи, которая бы потащила всех, в том числе и мужчину. Тоже такая вот вещь интересная. Разрушается институт семьи и разрушается храмовая, это приходская культура, поскольку она во многом такая семейная, семейственная. Вот у нас храмы полны такими одиночками. Люди, которые семью не создали или потеряли семью. Нет вот этой картины, ну, как раньше там, на открытках изображалось. В храме стоят семьями. Да. Ну вот, осталось у нас 2 минуты, да. Ой, что ж сказать судьбоносное, важное за 2 минуты, самое важное. Еще скажу, 3, спасибо звукорежиссеру. Скажу еще, что мужчина в храме ждет пищи для ума. Это важно. Он все-таки мужчина больше рацио, чем эмоцио, можно так сказать, да. Он хочет понять, что здесь, ребята, происходит. Что такое христианство в принципе? Зачем люди подходят к чаше? Почему именно православие – истинная религия, например? Что значат эти изображения на стенах, на иконах? Кто такой батюшка? Почему он непривычно одет? Почему у него лексика такая своеобразная? Как с батюшкой себя вести? Можно ли с ним дружить, например, и так далее? Нужна пища для ума и проповедь о насущных проблемах. И тогда мужчина поймет, что без Бога-то никуда. Что все это наше, родное, русское, исконное, спасительное. И душа потянется, ведь генетически душа наша православная. Там, копни землю нашу благословенную русскую. Там все православные люди лежат. И это все, оно поможет. Только надо как бы завести этот механизм. Да, в данном случае мы обсуждаем такого субъекта, как мужчину. Завести в нем этот механизм веры. Для этого нужно обратить внимание на такие вещи, на которые мы пытаемся сейчас внимание обращать. В общем, это, мы скорее такую проблематику подняли, завели разговор. Вопросы поставили, ответов не дали. Ну, так тоже бывает. Дорогие женщины, вас еще раз поздравляю с неделей жен мироносец. Помоги вам Бог в вашем служении, церковном, семейном. Дай вам Бог радости, терпения в несении креста женского непростого во все времена и в наше время тоже. Храни всех Господь и, самое главное, не забываем, Христос воскресе. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.